Свобода.
Это ситуация. Занимается и...
Общественное мнение. Граждане России, у микрофона Радио Свобода. Ведущий Виктор Рязанков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. События в истории страны, особенно события 20 века, в последнее время широко обсуждаются гражданами России. Более того, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, ВЦИОМ, в последние годы число россиян, в той или иной степени интересующихся историей, резко возросло с 39% в 2007 году до 62% в году этом. Несмотря на то, что большинство россиян, 60%, убеждены в том, что оценка исторических событий должна быть единой и неизменной, а их переосмысление недопустимо, многочисленные споры об исторических событиях минувшего века, роли тех или иных политических деятелей, заставляют историков и социологов говорить о том, что советское прошлое стало мощнейшим фактором разделения российского общества. Россияне особенно расходятся в своем мнении в оценке деятельности Иосифа Сталина и в оценке последствий для страны Октябрьской революции 1917 года. Социологи из лаборатории социальных исследований Петербургского педагогического университета провели свое исследование отношений россиян к историческим событиям 20 века и к истории вообще, и пришли к определенным выводам. О том, какие события российской истории 20 века волнуют сегодня российских граждан, о том, как россияне относятся к эволюциям и считают ли они необходимой эволюцию в России сегодня, а также о многом другом мы и поговорим. В Петербургской студии «Радио Свобода» старший научный сотрудник Института социологии Российской академии наук Мария Мацкевич. Здравствуйте, Мария.
Здравствуйте.
И профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, историк Борис Колоницкий. Здравствуйте, Борис.
Добрый день.
Радиослушателям мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент Радио Свобода. Вы также можете нам прислать СМС-сообщение по телефону плюс 7-903-743-2801. Мария, ну, у меня вопрос первый к вам. Какие мнения существуют сегодня у социологов относительно того, как меняется отношение россиян к историческим событиям 20 века?
Ну, собственно, прошлое и его оценки – это то, что россиян, безусловно, беспокоит, волнует. И есть ряд ключевых событий, ключевых исторических фигур в истории XX века. Она для сегодня живущих, разумеется, является наиболее актуальной историей. Отношение к этим событиям, к этим фигурам, оно, собственно, разделено между разными поколениями довольно сильно. Это как раз те моменты, которые различные поколения... То, как различаются поколения в оценке этих событий, очень хорошо демонстрирует то, какое влияние на нас все-таки оказали те изменения, которые произошли в начале 90-х годов, в перестройку и в начале 90-х годов. И чтобы как бы мы не расходились в оценке, собственно, событий 90-х годов, но тем не менее то, что они раскололи достаточно сильно, и в том числе вот по поводу отношения к прошлому, это безусловно. И, конечно, советский период – это такая достаточно сложная тема. Вот вы начали говорить о революциях вообще. Вот в отношении к революциям довольно характерно проявляется различие между отношением к конкретному событию и отношением к терминам. Потому что если мы говорим об отношении к Великой Октябрьской социалистической революции, то тут мы видим, что есть при определенном различии, естественно, в отношении разных поколений преобладание все-таки скорее позитивных оценок. И более того, количество позитивных оценок, оно в последние годы несколько повышается. То есть был период, когда росли постоянно оценки скорее негативные, теперь они более-менее стабилизировались, а растут позитивные оценки. И, с другой стороны, есть отношение к революции вообще. Здесь довольно устойчивые отношения, скорее негативные. То есть нужны ли революции вообще и конкретные революции в России? Здесь большинство людей считают, что это было бы скорее нежелательно. И понятно, что Великая Октябрьская социалистическая революция, не надо преувеличивать знания людей о том, что конкретно произошло в 1917 году. Борис Иванович специалист по истории, собственно, революции, но и я боюсь, что он тут во многом со мной не согласится, но когда социологи спрашивают об отношении к любому историческому событию, то надо понимать, что оценивается это событие не столько на основании конкретных и точных знаний, дат, и это очень хорошо видно, что зачастую люди даже неправильно называют дату ну, таких очень значительных событий, как Октябрьская революция. Нет, большинство, конечно, с этим все в порядке, они точно знают, когда это случилось. Но достаточное количество, больше 20% людей этого не знают. То же самое, что касается Первой мировой войны, Второй мировой войны, Великой Отечественной войны и так далее, и так далее. То есть значительное все-таки это все увеличивается, число людей вообще не знает даже, когда это случилось. Что не мешает им называть себя людьми, интересующимися историей, это существует параллельно и не противоречит сознанию одно другому. И когда оценивается это событие, то незнание, опять же, конкретных обстоятельств совершенно не мешает формированию достаточно устойчивого и с трудом поддающегося изменению отношения к этому событию.
Борис, у меня вопрос к вам. На самом деле, я хотел бы немножко еще дополнить вот то, что Мария говорила. Некоторые историки считают, что сейчас ни в коем случае нельзя употреблять вот такое словосочетание «Великая Октябрьская социалистическая революция», а надо употреблять исторически более правильное и справедливое выражение «Октябрьский переворот», потому что даже сами большевики после 1917 года некоторое время употребляли такое выражение. Но это первый мой вопрос к вам. Действительно ли так? И второй вопрос. Вообще, необходимо ли проводить такие социологические исследования, выясняя отношение россиян к историческим событиям?
Спасибо. Значит, ну, и февральскую революцию тоже называли переворотом. И, конечно, и один, и другой термин, они несут в себе оценочность. То есть Великая Октябрьская социалистическая революция явно положительно коннотирована, и даже сакрализация какая-то здесь присутствует. Октябрьский переворот – это явно снижение этого события, недостойное называться революцией. Но, по всей видимости, это как-то тоже уйдет. По поводу опросов. Конечно, опросы нужны, безусловно. Я только считаю, что одними опросами историческое сознание, историческую память или там социальную память, как можно по-разному это называть, не ухватить. Потому что опросы могут дать то, что они могут дать. Я боюсь, что моя позиция, она звучит несколько непрофессионально. Ну, во-первых, некоторые вопросы сами задают какую-то рамку. И иногда опрашивая, происходит влияние на историческое сознание людей. То есть мы иногда искажаем предмет и объект во время изучения, если хотите. Второе. Многих людей, как совершенно справедливо сказала Мария Георгиевна, интересует не то, как было, и не то, что было, а хочется поставить оценку по поведению. Эти хорошие и эти плохие. И иногда мне кажется, что опросы, такое отношение к истории, они тоже закрепляют и фиксируют очень часто, как вы относитесь к этому, больше хорошего или больше плохого. Оценочность, конечно, нужна в истории, но не только ради этого мы изучаем историю, не только ради этого история нужна обществу.
Спасибо большое, Борис. А я напомню нашим радиослушателям, в эфире еженедельная программа «Общественное мнение. Граждане России» у микрофона «Радио Свобода». Сегодня у нас в петербургской студии старший научный сотрудник Института социологии Российской академии наук Мария Мацкевич и профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, историк Борис Колоницкий. В числе вопросов, заданных петербуржцам, социологами из университета педагогического, два таких вопроса. Первый вопрос. Если говорить о революциях вообще, как вы к ним относитесь, положительно или отрицательно? Иногда говорят о том, что сегодня в России нужна революция. Как вы относитесь к такой идее, положительно или отрицательно? Вот второй вопрос я немножко видоизменил. Я задал нашим радиослушателям, точнее попросил наших коллег провести опросы на вопрос такой. Нужна ли в России революция? То, что написали нам на сайт слушатели, это я отдельно прочитаю. А вот что отвечали москвичи, моему коллеге Карену Агамирову, давайте послушаем.
Это ситуация, когда уже какой-то части общества не в моготу. И тогда эта часть общества поднимается и пытается вот таким революционным путем изменить, ну, если это революция, существующий строй. Я не вижу необходимости в нашей стране, я не вижу каких-то условий. Сегодня нет.
Нет. Революцию и так нищенствует. А что это? После революции что-то будет новое? Не думаю.
Нет. Наверное, нет.
Революция очень будет очень сильно влиять на экономику самой России. Поэтому она сейчас не нужна.
Нет. Потому что мы уже одну пережили революцию. Хватит жить мирно, тихо и спокойно. Но для этого надо каждому человеку самостоятельно решать этот вопрос. Без революции. Надо просто работать, трудиться и детей рожать побольше.
Нет, нет, нет.
Да нет, нет.
Ну, толку никакого не будет. Потому что у нас же так безобразия хватает. Еще безобразие. Мы уже пережили.
Хватит кровопролития вообще у нас в России. Все, надо мирным путем решать эти вопросы.
Революция нужна, конечно, чтобы свергнуть капитализм, самое мерзкое, несправедливое человеческое общество. Как это сделать? Наверное, силы. Все беды от капитализма.
Насколько реальна революция сегодня в России?
Да нет, маловероятно.
Нет, конечно, революция вообще никогда.
Ни в коем случае, ни в коем случае. Чтобы крови не было.
Потому что эволюционный путь развития самый правильный.
Нужна, конечно. Революционная ситуация созрела уже. Верхи не могут.
Революция нигде не нужна. Революция для простых людей – это плохо. Убивают, режут, сажают, вешают.
Такое мнение москвичей, ну, у меня к вам, вы можете прокомментировать, да, и сказать, как вообще социологи ответили на этот вопрос, например, в Питере.
Ну, отвечают люди.
Социологам граждане ответили.
Просто. Ну, в данном случае, конечно, во многом совпадает, может быть, не буквально, потому что в ответах москвичей преобладали, ну, по-моему, за одним-двумя исключениями, в основном преобладали, скорее, негативные оценки. Ну, тут преобладание поменьше, но, в общем, тоже, скорее, и оценок негативных, что революция несет с собой какие-то потрясения. Но в данном случае, вот когда мы говорим об этом опросе и вообще вот о том опросе, который был на улицах Москвы, все-таки надо понимать, опрашиваем мы действительно о революции или об отношении к сегодняшнему дню. Потому что не секрет, что в отношении к прошлому, и это к вопросу о том, о чем уже начал говорить Борис, а зачем вообще нам нужна история? История нам нужна, в частности, для того, чтобы понять себя сегодняшних и понять, чего мы хотим еще и от будущего, но это уже следующая задача, но как минимум понять, кто мы сегодня, буквально кто мы, где мы и какие у нас корни, и это нам необходимо. И эта проблема стоит перед любой страной, не только перед нашей. В нашей стране эта задача осложняется. Но во многом отношение к сегодняшнему дню, не случайно про нас говорят, что мы страна с непредсказуемым прошлым. Во многом от изменения сегодняшнего дня меняется и наше отношение к прошлому, и мы это очень хорошо видели, в том числе на изменении отношений, например, к Великой Октябрьской социалистической революции. Но вот что люди говорили? Революция не нужна, безусловно, не нужна. Статус-кво. Но ведь это, если мы вернемся к сегодняшнему дню, это нежелание любых и даже опасений любых изменений вообще. Мы в данном случае говорим о негативных, но ведь их же можно рассматривать и как позитивные изменения. Нежелание, боязнь, страх любых изменений. Ведь их уже можно назвать реформами. Отношение будет немножко другим, но даже, конечно, позитивная коннотация, связанная со словом «реформы», она даст эффект, но не такой, как, может быть, хотелось бы очень многим. То есть нежелание что-либо менять. В этом смысле революция не нужна. Говорить, насколько в этом смысле люди вспоминают или не вспоминают конкретную революцию, можно ли это вообще назвать отношением к нашему прошлому? Ну, очень условно. Хотя, конечно, вот какое-то влияние это оказывает. Но когда мы говорим, зачем нам нужна история, это действительно она нам нужна для сегодняшнего дня. И не случайно наше государство в последнее время такое внимание уделяет исторической политике. Оно вдруг поняло, какой это мощный ресурс для построения сегодняшней идентичности.
Борис, а вы как прокомментируете?
Можно сначала я вас спрошу?
Да.
А как вы относитесь к пацифизму?
Если он не радикальный, то положительно.
То есть, в принципе, не должно быть войн, и пацифизм решает все проблемы?
Очень сложный вопрос. Вы знаете, я постоянно на эту тему думаю, в особенности после недавнего выступления Обамы на вручении ему Нобелевской премии. Ну, давайте я прочитаю, да.
Нет, я к чему...
А почему вы этот вопрос задаете?
Да. Нет, ну, понимаете, вот с одной стороны, все мы пацифисты, да, в некоторых отношениях. То есть я не хочу, чтобы мои дети воевали. Особого желания у меня залезать в какой-нибудь бронетранспортер нет. Но вместе с тем я понимаю, что иногда надо. Вот мир таков, и если... все станут пацифистами, то от этого вероятность войны, может быть, и увеличится. И я отчасти про это самое и говорю. Да, огромное количество людей хочет табуировать слово «революция» и тем самым исключить революцию из нашего будущего. Но я сильно не уверен, что это будет поэтому. Помните, Зюганову приписывались такие слова, что Россия план по революциям перевыполнила. Вот, вот так. Ну, на самом деле, он суммирует взгляды людей, которые высказывались. Но поверьте мне, в феврале 1917 года масса людей, которые участвовали в событиях и из действий...
Были пацифистами, сказал, да, в какой-то
кто-то
степени.
Был пацифистами. Нет, я про другое. Вовсе не были уверены в том, что они делают революцию. И так уж на революции... И такой революции они не хотели. Так что просто исключать революцию, там, запретить революцию навсегда в России, это не значит, что ее не будет.
Ну, революция, наверное, все-таки это больше скорее такое нападение стаи саранчи, да, по своей безысходности, или землетрясение можно сравнить. То есть это явление, которое совершенно вдруг сметает все на свете и ничего не поделать.
Ну, тут сложно применять какие-то метафоры. Ну, землетрясение часто используется, наводнение, потоп, вот, но... Это очень сложное явление, и я очень боюсь таких оценочных простых. Больше положительное или более отрицательное, хорошее или плохое. И, может быть, это даже не самые важные вопросы, когда мы вспоминаем революцию, что для нас очень важно.
Давайте я прочитаю некоторые сообщения, которые нам радиослушатели прислали на наш сайт. Александр из Москвы пишет: «Нужна ли в России революция? Думаю, что революция в России не нужна никому, потому что любая революция в нашей стране – это гибель невинных людей. Другой вопрос. А нужна ли России эволюция? Боюсь, что жизненный путь для нее по иному сценарию уже закрыт. Закрыт как по объективным причинам, так и по субъективным. Не вдаваясь в подробности, хочу лишь заметить, что в итоге сам народ своим действием или бездействием определяет судьбу своей страны. Он увеличивает или сокращает периоды и витки развития, упадка, развала и объединения. Единственное, чего он не может, это изменить ход развития истории как глобального явления». Конец цитаты. Добрый наш постоянный слушатель из Петербурга пишет: «Пусть кто-нибудь приведет в пример хотя бы одну эволюцию, которая, во-первых, была бы вдохновлена духовно здоровыми силами данной страны, а не была бы спровоцирована извне. Во-вторых, опиралась бы на традиционные институты страны и ту часть народа, которая является ее основой, а не на маргинально преступные ее элементы. В-третьих, какая эволюция ставила перед собой задачу нравственного и социального оздоровления общества? И, наконец, в-четвертых, результаты какой эволюции не разочаровали бы как переживший ее народ, так и самих революционеров? После Октябрьской революции, гнета большевиков и либералов в современной России, многие из нас даже забыли, что мы в первую очередь русские, а не россияне». Конец цитаты. Дальше, значит, Горшицкий из города Москва пишет: «Есть пример Румынии. Закопали Чаушеску в 91 году и теперь в Евросоюзе. Конечно, то, что происходило в Румынии, можно назвать революцией с большой натяжкой, а я просто люблю бездыханных фюреров Чаушеску, Саддама Хусейна и так далее. Не призываю браться за оружие, но почему-то так хочется крови, крови конкретного фюрера». Вот такие даже есть вопросы, представьте. Дальше, Алник из Москвы пишет: «Давайте договоримся о понятиях. Революция – коренное изменение политической системы власти. Первое – легитимным, второе – нелегитимным, с нарушением закона, но без насилия, третье – с применением силы. Так же, как и вооруженный переворот, не обязательно приводит к революционным изменениям. Всем ясно и больше всех властной элите, что страна стремительно разваливается, и предложенная Медведевым модернизация – это и есть попытка остановить падение, не меняя сложившейся системы власти. В этом смысле Россия революция нужна, но в сегодняшней властной элите нет сил, способных ее реализовать». реализовать, но есть ли такие силы в обществе? Так вспоминается этот вопрос в 1917 году и памятный ответ. Есть такая партия, конец цитаты. Ну что, очень коротко прокомментируйте, Мария.
Ну, в интернете такие комментарии прекрасны тем, что внутри них завязывается своя собственная дискуссия, и на любой вопрос там находятся желающие тут же и прокомментировать, так что те, кто имеет доступ к интернету, они, в общем, вот на все вопросы, которые вы задали, прочитав эти комментарии в эфире, там могут получить ответ, потому что там же другие слушатели на эти все вопросы прекрасно ответили, мне буквально что и нечего к этому добавить. Но единственное, что хотелось бы сказать, вот прозвучало такое высказывание, что никому не нужно, но, с другой стороны, не избежать. И это такая вот прекрасная логика, когда есть некие силы судьбы или иначе некий заговор с непонятными действующими лицами, с непонятными силами и вдохновителями, если даже говорится о внешних силах, то не очень понятно, кто именно эти внешние силы. Но есть вот некие обстоятельства, такие непреодолимые силы, силы судьбы буквально, которые действуют вне зависимости от воли и желания нас сегодняшних и вообще людей. Есть более такая простая, упрощенная версия того же самого, когда говорится о действительно неких заговорах. И вот когда мы, опять же, обсуждаем цифру интересующихся историй, то тут вопрос, какой именно истории? Действительно ли это те люди, которые изучают мемуары, изучают какие-то возможные источники, сравнивают их между собой, пытаются понять, ну, в кавычках, и социологи, и историки очень не любят этого выражения, как было на самом деле. Но хотя бы вот некое приближение к этому, то есть какой-то анализ, пытаются провести. Или это те люди, которые увлечены достаточно популярным всегда, и особенно популярным в последние годы, таким конспирологическим сюжетом. Кому выгодно? Ведь не случайно вот это «кому выгодно», то есть такая почти вот логика юридическая, да, кто за этим стоит, она зачастую переносится на все исторические оценки. Если кто-то говорит, что вот, вот было как-то, вот, вот события описывают в неких вот там терминах, даже пусть с фактами и аргументами. А его оппонент очень часто говорит, то, что вы говорите, кому это выгодно, на чью мельницу это льет воду.
Спасибо, спасибо большое, Мария. Мы продолжим чуть позже. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 23 часа на волнах Радио Свобода программа «Во имя джаза». Великий Казанова 20 века, певец Фрэнк Синатра, появившийся на свет 94 года назад в очередном выпуске «Во имя джаза». Это лишь короткий эпизод невероятной любовной саги «Голубых глаз». Если ваши рецепторы сентиментальности не подавлены современным цинизмом, вы, как говорили в столице 40 лет назад, словите кайф. Ведущий Дмитрий Савицкий. Повтор программы «Во имя джаза» вы можете услышать завтра в понедельник в 3-10 часов утра «Во имя московское». Продолжение нашей передачи «Общественное мнение». А сегодня у нас в гостях старший научный сотрудник Института социологии Российской академии наук Мария Мацкевич и профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Борис Сколоницкий. Слушайте после краткой сводки новостей.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Сергей Багапш одержал победу на прошедших вчера выборах президента Абхазии. Согласно официальным данным ЦИК, за действующего главу республики проголосовали более 59% избирателей. В Челябинской области сегодня при взлете разбился частный самолет. Погибли 8 человек, сообщает региональное управление МНЧС. В Перми сегодня, на 9-й день после трагедии в ночном клубе «Хромая лошадь», в городских храмах отслужили панихиду по погибшим. По последним данным, жертвами пожара в ночь на 5 декабря стали 146 человек. В Москве сегодня открылся 22-й съезд ЛДПР, посвященный 20-летию партии. С докладом выступает бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский. На юге Филиппин боевики предположительно исламистской группировки совершили нападение на тюрьму. В перестрелке убиты охранник и нападавший. На свободе оказались свыше 30 заключенных. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун в ходе визита в Афганистан встретился с президентом страны Хамидом Карзаем. Выступая перед журналистами в Кандагаре, Браун подчеркнул, что решающими для Афганистана станут ближайшие месяцы, когда США и их союзники будут наращивать в стране силы для борьбы с талибами. В испанской автономной области Каталония сегодня состоится неофициальный референдум о признании независимости региона. Результаты голосования не будут иметь юридической силы. 9 стран Латинской Америки собираются перейти на общую валюту. Она будет использоваться как альтернатива доллару для торговых операций между такими странами, как Венесуэла, Куба, Никарагуа, Гондурас, Эквадор и Боливия. Евреи по всему миру начали отмечать праздник Ханука. Торжества проводятся и в России. В центре Москвы будет зажжен огромный восьмисвечник. Это был краткий обзор новостей.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Рызунков. Общественное мнение. Граждане России, у микрофона Радио Свобода. Сегодня мы обсуждаем результаты исследований российских социологов, которые пытаются определить, как меняется отношение россиян к историческим событиям 20 века, к политическим лидерам страны, к революциям. В частности, мы обсуждаем результаты исследования, проведенного учеными лаборатории социальных исследований Петербургского педагогического университета, а также многое другое. У нас в петербургской студии старший научный сотрудник Социологического института Российской академии наук Мария Мацкевич и профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге. Историк Борис Колоницкий. Радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 660 1055, абонент Радио Свобода. Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7 903 743 2801. Мария, Борис, я хотел бы предложить вам еще один опрос, который проведен уже моим коллегой Татьяной Вольской в Петербурге. Как раз нужна ли в России революция? Тот же самый вопрос. И вот что отвечали петербуржцы на этот вопрос.
Не знаю, это такой сложный вообще вопрос. Не, ну если в хорошем смысле слова, может быть. Только без всяких кровопролитий там. А так, может быть, да.
Какая? Честно сказать, здесь в истории не очень разбираюсь, поэтому сложно сказать. Наверное, нет. Как-то не хочется ни войны, ничего.
Не нужна революция, надо жить спокойно.
Надо сменить правительство.
Ну вот, так это же и есть революция.
Сменить? Нет, строй менять не надо. А вот это вот КГБшное правительство надо сменить. Сами-то не уйдут, потому что голосуют одни бабушки, пенсионеры, которым пенсию сейчас добавили.
Якобы.
На инфляцию добавили, и все. А бабушки этого не понимают. Революция одно, а смена правительства и направление – это другое.
Не, я думаю, не надо. Революции хватит уже. Для обычного человека нормальная, спокойная жизнь с определенными социальными гарантиями от государства все-таки, наверное, лучше революции.
Я думаю, что да, какие-то реакции нужны, кардинальные изменения. Чтобы как-то сдвинуть с места камень, который лежит и не дает течь реке жизни.
Абсолютно. Музыкальная, однозначно. Ну, у нас сейчас вообще, я только что буквально узнал про план Далласа, читал там, действительно, как-то он очень подходит под ситуацию нынешнюю. Действительно, у нас полный упадок какой-то и моральный. Патриотизм стало стыдно, потому что Советский Союз и все такое набил оскомину. А, собственно, за что? Я, честно, переживаю, человек искусства, переживаю за архитектуру, например, за гигантские рекламные вывески. В любых европейских городах старый город – это просто святая святых. Там никогда не позволят повесить гигантскую надпись «Балтика» там или типа того. Где сейчас писатели, хороший кинематограф? Я изменю этот мир, потому что я революционер.
Зачем? Это страшный суд, наверное, да? Не нужна, точно.
Революция? Я думаю, нет.
В России революция? Нет, наверное, бесполезно это дело, как показывает практика. Выводов никто никаких не делает, так что нет. Ну, все-таки менять что-то надо, конечно. Само собой, никогда не изменится. Просто не надо каких-то кровопролитий, террора какого-то, диктатуры какой-то. Надо стараться все-таки как-то к цивилизации приближаться.
Нет, я думаю, нет, не нужна. В революции-то погибли же хорошие люди. Полетели-то головы. И очень страшно, что и сейчас хорошие погибнут, а вот выплывет то, что не нужно.
Если откровенно, да, нужны. Мне, как современному молодому человеку, кажется, что можно устроить жизнь в нашей стране несколько в ином ключе, более лучшим и свободным по-настоящему. Без революции возможно обойтись в том случае, если, как говорят, верхи захотят это сделать. Но сейчас все построено таким образом, что они они либо не готовы, либо не хотят. Возможно, им это невыгодно. Проще, когда можно людьми управлять, срубить бабла сколько угодно. Но, не знаю, может быть, это как бы отголоски еще с советской властью, где полный атеизм был. Но, тем не менее, как-то все же люди должны задумываться, мне кажется, и понимать, что, может быть, наступит такой момент, когда за свои поступки надо будет отвечать.
Вот так отвечали петербуржцы на вопрос, нужна ли в России эволюция. Я еще, кстати, приведу, Владимир Киселев нам пишет из Междуреченска. Эволюция нужна, имеется в виду февральская эволюция 1917 года. Контрреволюция не нужна, имеется в виду переворот в октябре 1917 года. Ну что, Борис?
Ну, есть такое мнение, что октябрь является отрицанием февраля. Но во многих очень отношениях октябрь является продолжением февраля. Это большой разговор. Сейчас мы об этом не поговорим целиком полностью. С моей точки зрения, имеет смысл говорить о единой революции 1917 года. Но тут мы подходим к вопросу, который был поднят во время опроса. Да, договоримся о понятиях. Людей спрашивают, что такое революция, при этом каждый имеет в виду свое. И это очень удобный способ вести дискуссию, потому что в таком случае каждый может себя считать правым. Так что это ясно. Еще была затронута такая тема. Ну, нигде о революциях хорошо не вспоминают. А почему это нигде не вспоминают? Вспоминают в разных политических культурах. Где-то относятся к революциям плохо, где-то хорошо, где-то, как у нас в нашей стране, меняется. И вот некоторые люди говорят, что вообще революция – это плохо. Они говорят, бывает хорошее, а бывают плохие революции. Вот в Америке слово «революция» имеет в Соединенных Штатах Америки явно положительное значение, говорят, там, о революционном товаре. И войну за независимость свою они называют революцией. Во Франции, между прочим, отмечают штурм Бастилии. И очень любопытно, в конце одна опрашиваемая говорила, что вот верхи не хотят. То есть ленинская цитата переворачивается наизнанку. То есть верхи захотят и сделают революцию. И это отчасти связано с тем, о чем говорила Мария. Это доминирование таких конспирологических представлений о революции. То есть там либо масоны, либо немецкие шпионы, либо английские шпионы, либо еще какие-то шпионы, либо еще какие-то заговорщики захотели и сделали. То есть какая-то элитная группа так вот. Денег еще подбросили. Это все ложится на наши интерпретации событий на Украине или в Грузии, где все объясняется политтехнологиями и либо иногда и действиями спецслужб. Такой подход условно можно было бы назвать такой чекистско-диссидентский дискурс. И одни и другие все объясняют действиями спецслужб. Со знаком плюс, со знаком минус. Я считаю, что это такое очень это опасно для нас, вот видеть историю таким образом.
Давайте послушаем, что нам скажет Марина Николаевна из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот, по-моему, вы представляли, так сказать, своих гостей как историков. А выступают они как психологи. Вы знаете, вот народ на революцию может подвигнуть вас очень часто ложь с обеих сторон. Со стороны тех, кто делает, со стороны тех, кто противодействует революции. А вот историкам хотелось бы правду документов. Ну вот в вашей, так сказать, беседе не фигурировал пока еще ни один документ. Вот на основании чего сделаны такие-то только предположения. Вот мы думаем так, а они думают по-другому.
Понятно, Марина Николаевна.
Это исторический подход.
Да, понятно, понятно.
Исторический подход.
А что конкретно вы хотите, как конкретно ваш вопрос?
Вот от историков мы ждем правды. Если археологи выкапывают камни, выкапывают кости, другие там, чтобы доказать что-то. Историки обязаны доказать. Они обязаны достать документы.
Понятно,
и согласно
понятно.
Документам дать нам правду.
Понятно, Марина Николаевна. В том числе, что, по-моему, у историков столько документов, что самые разные концепции существуют.
Ну, документов всегда мало, и всегда хочется найти новые и другие. Но просто разговор у нас сейчас идет не о какой-то одной революции. Мы обсуждаем не какие-то спорные вещи, а мы обсуждаем как современное общество видит революцию в этой связи. Я думаю, что будет возможность организовать какую-то специальную революционно-историческую передачу, если меня пригласят, я с удовольствием в этом буду участвовать. Но понимаете, вы правильно совершенно сказали, что для историков действительно важен документ. Но тут дело не кончается, потому что не один документ, а комплекс документов. И нужно критически его пропустить, критически проанализировать. То есть даже если мы найдем какой-то важный новый документ в архиве, например, это начало только исследования, а не заключение его. И я думаю, я благодарен вам за то, что вы задали этот вопрос. Наша очень большая задача – учить людей, историков, учить смотреть критически на историю, смотреть критически на документы, потому что, ну, плохо, когда люди не читают. Но иногда также плохо, когда человек прочитал одну книжку и думает, что в этом-то вся и правда. И тоже немножко наивное представление, что когда-то историки докопаются и будут знать вот точно, и когда-то можно поставить точку и сказать, что мы все знаем, например, про революцию 1917 года. Я вам честно должен сказать, что вот я лет 30 занимаюсь историей, и чем больше я занимаюсь, чем больше источников я изучаю, тем сложнее, мне кажется, моя задача.
Яков из Москвы, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый.
Хочу вам рассказать, что некоторое время назад на канале «Совершенно секретно» Екатерины Шергова в рамках бесед с историками разведки разговаривала с одним историком. Я, честно говоря, не помню его фамилию. Он очень хорошо сказал, почему провалился по рейтингу канал «Исаев», про фильм «Исаев». Потому что Урсуляк неоднократно говорил, что он за белых, а большинство населения, что бы там кто ни говорил, симпатизирует красным. И поэтому они это смотреть не хотят. Это к вопросу об истории. А к вопросу о революции я хочу сказать вам так. В 91 году произошла, конечно, контрреволюция совершенно однозначно. Об этом очень грамотно написал один из пользователей на сайте «Эхо Москвы». Он сказал о том, что наши либералы все время завуалируют вопрос о том, что уже прошло в 91-м. То, что людям никто не говорил о том, что будут капиталистические изменения. То, что сказал Ежи Бальцерович одному из Бургалину. Об этом пишет Дарья Митина в своем блоге. Тоже на «Эхе Москвы». Он сказал, что если бы мы сказали все, что мы будем делать, за нами бы никто не пошел. Поэтому, разумеется, революция нужна. Я бы очень хотел, чтобы она произошла именно сверху, чтобы люди, как сверху изменили социализм и капитализм, не спросив народ, совершив эту контрреволюцию, вернули все обратно.
Спасибо, спасибо, Яков. Пожалуйста, Борис.
Одно только замечание. Вот очень характерное деление. Белые, красные, мы оперируем этими образами. И они нам всем понятны, вроде бы казалось. Но тоже над ними нужно задуматься, задуматься и задуматься. Вот есть такое мнение, что гражданская война была войной между белыми и красными, в ходе которых красные победили. И, казалось бы, вот тут и спорить-то нечего. Но на самом-то деле гражданская война – это очень-очень сложный процесс, где много было кого, кроме белых и красных. И самые сложные проблемы – это была война красных против красных, если угодно. Я имею в виду кронштадтское восстание 1921 года, а кронштадтские матросы и солдаты называли свою революцию третьей революцией, первая февральская, вторая октябрьская, то есть тоже хорошая. И третья, вот наконец, вот наша, доведем дело до конца, тамбовское восстание, которым руководили некоторые герои тамбовского октября 1917 года. Крестьянские восстания по многим другим районам России и современной наибольшой империи. Так что вот даже вот эти вот белые и красные, это тоже нужно думать и думать.
Вячеслав Сергеевич из Москвы, пожалуйста.
Алло.
Да, да, пожалуйста, Вячеслав Сергеевич.
Здравствуйте. Во-первых, я хочу поблагодарить, что имею возможность пообщаться на вашей передаче. Теперь вот слово «революция» и слово «эволюция» имеют разные смыслы. Революция, мне кажется, это изменение. Так же, как в револьверном станке, меняется позиция каждого инструмента, все, каждый раз все заново, новая операция обработки. А эволюция – это развитие. Вот мне кажется, нашей стране требуется развитие. А для того, чтобы было развитие, вот сейчас очень много говорят, какая же нужна национальная идея в стране, чтобы было развитие. А идея национальная очень простая. Построение социального государства. И вот сейчас кризис, что нужно делать в данной ситуации, чтобы строить социальное государство?
Спасибо, спасибо, Вячеслав Сергеевич. Да, понятно. Еще один вопрос. Владимир из Новороссийска, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А разве не нужна революция, если страна вымирает в результате этого преступного строя, который в 91-м году установила Гайдаро-Чубайсовская банда? Вымирает страна, все народы вымирают, все разрушено. Когда Уралмаш продали по цене колбасного завода, и все остальное также приватизировалось преступно.
Спасибо, Владимир. Вот Вячеслав Иванович нам пишет, эволюция в России необходима, власть неправедно разбогатевшей буржуазии необходимо ликвидировать и приступить к строительству демократического общества по скандинавскому типу. Конец цитаты. Ну что, Майя, что вы скажете?
Вот мы снова возвращаемся к тому, о чем говорил Борис, по-моему, в начале передачи, то есть к войне за имена, как мы назовем происходящее. И ведь не совсем точно говорить, что в 91-м году не обсуждалось, как это назвать. Обсуждалось, и более того, до сих пор обсуждается. Вот называть ли то, что происходило в 91-м году, революцией. И проблема не только в том, что вот мы не знаем, что произошло в 91-м, а в том, как это именно назвать. Потому что действительно от имени зависит очень многое. И вопрос в том, у революции все-таки скорее положительные коннотации или скорее отрицательные. Поскольку вот этот вопрос до сих пор не решен как-то вот до конца, то отсюда и вопрос наименования. Потому что мы очень часто видим, как зависит от имени отношения. Потому что на примере, вот, например, начала Второй мировой войны очень хорошо видно. Даже это и в вопросах, вот тоже Борис говорил вначале, о том, когда социологи сами во многом формируют какую-то позицию. Действительно, мы очень часто в формулировках вопросов уже видим отношения и, собственно, социологов. Ну, было бы странно, если бы социологи не несли в себе следы советского образования. То есть, например, спрашивается об отношении к пакту Молотова-Риббентропа. Пакт – это некий вид договоренности, и к Мюнхенскому сговору. Понятно, что люди, даже если не очень знают, что такое пакт Молотова-Риббентропа и что такое, собственно говоря, Мюнхенский сговор, если они даже вообще ничего не знают, что это такое, даже слово «Мюнхен» и фамилия Молотова-Риббентропа им вообще ничего не говорят, слово «пакт» и слово «сговор» уже вполне достаточно для того, чтобы какое-то количество людей высказали за одно и против другого. И в этом смысле, действительно, как мы назовем это революцией или эволюцией, зависит от того, какие коннотации нам кажутся более позитивными. И да, в настоящее время революция – это скорее негативное все-таки, потому что связано в сознании действительно с неким кровопролитием, с некими достаточно тяжелыми событиями. И, ну вот вопрос, может быть, это изменится, потому что действительно пример других стран показывает, что и к слову революции может меняться отношение не только к событию, но и к самому термину. Не говоря уже о том, что вот там говорилось о музыкальной революции, есть, наверное, в общем, техническая революция, которая, в общем, вроде бы не несет с собой никаких уж однозначно негативных, а скорее наоборот.
Майя, а как объяснить, вот, например, вы говорите о все-таки негативном отношении? А вот смотрите, Левада-центр представляет данные. Каким из следующих мнений о том, что принесла Октябрьская революция народам России, вы бы скорее согласились? Она открыла новую эру в истории народов России, 28%. Она дала толчок их социальному и экономическому развитию, 29%. И только 16% считают, что она затормозила их развитие, а 10% считают, что Октябрьская революция стала для народа катастрофой. Очень позитивное отношение к Октябрьской революции.
Конкретному событию. Вполне конкретной революции. Ну, в присутствии историка будем аккуратнее с терминами. К тому стереотипу, который называется Великой Октябрьской социалистической революцией, вне зависимости от того, что там случилось на самом деле. И, ну согласитесь, было бы странно, если бы все-таки у нас большинство ныне живущих поколений все-таки учились в советской школе. И было бы странно, если бы то, чему их учили в школе, ну, совсем никакого следа в их сознании не оставило, и они вдруг бы сказали, что да, вот революция это было однозначно негативным событием. Все-таки такие вещи так быстро не происходят. Не изменится. И, кстати, как они изменятся в будущем, тоже не очень понятно, потому что количество позитивных оценок все-таки растет.
Растет.
Да, и, кстати, вот молодой человек, по-моему, в Петербурге это был молодой человек, который говорил, что вот советское время это вот было позитивно, потому что я вспоминаю, как охраняли архитектурные памятники, что ничего такого себе не позволяли. Ну, это, конечно, с одной стороны, можно считать наивной точкой зрения, но с другой стороны, это очень типичная точка зрения. То есть, и, ну, мы, конечно, можем пытаться просвещением, рассказом о том, как вот было, опять же, хочется поставить кавычки, на самом деле, рассказывать, как было на самом деле с охраной памятников архитектуры в советское время. Но ведь мы же на самом деле имеем дело не с тем, как человек на самом деле думает о прошлом, а с тем, что он думает про настоящее. Его не устраивает настоящее, и ему кажется, что в прошлом было иначе лучше.
Александр нам пишет, эволюция в России, похоже, неизбежна. Это будет эволюция социально и национально-освободительная. Наш и искусственно созданные буржуи полностью повторяют поведение французских аристократов начала XIX века. Конец. Виктор из Ярославля, пожалуйста. Только выключите приемник.
Спасибо, я выключаю звук. Значит, Владимир и коллеги, присутствующие там в эфире, я хочу сказать совсем немножко. Ну, во-первых, революции, так сказать, не только октябрьская, а все революции в прошлом, они, так сказать, происходят с определенной необходимостью в рамках, так сказать, каких-то вот этих циклических законов. Это первое. Второе. Что касается, так сказать, вот вопроса о том, нужна ли сегодня революция, вот, то я хотел бы, напрямую не отвечая на этот вопрос, сказать, что, Зюганов и Компартия России, чувствуя, нарастание напряжения и довольства общества, пытается, на правах имитационной партии на следующий идеал октября, вызывать, недовольство населения на себя. Но я хочу сказать, что КПРФ нынешняя абсолютно не революционная партия, и в данном случае иллюзии каких-то слоев населения в отношении КПРФ, что она способна что-то изменить радикально, это бесплодные, иллюзии. Вот. И мое ощущение такое, что вообще ситуация становится в стране критичной. Вот. И когда произойдет тот взрыв, о котором говорится, и который может назваться как революция, я точно не знаю, но в определенном смысле ситуация назревает. Спасибо.
Спасибо, Виктор. Георгий из Москвы, 5, пожалуйста.
Добрый день. Вы понимаете, вот тот общественный договор, который был подписан в 93-м году, он называется «Конституция», он хабально-хамским образом игнорируется той кодлой, которая пришла к власти. И вот эти перманентные ситуации под названием «революция» в нашей стране, они постоянно будут повторяться. У нас народ по существу, с одной стороны, в высшей степени инертный, который не хочет выходить на улицу и бороться за права своей семьи и свои личные права. А с другой стороны, этим пользуясь, хамская кодла постоянно давит людей, и это просто провоцирует и генерирует революционную ситуацию. И в этом участвуют силовые структуры, все, без исключения, администрация. И вот эта кровавая каша, она просто по существу будет неизбежна. И они будут в этом виноваты. Но дело в том, что народ опять ничего не получит. Вот в чем дело. Вот в этом трагедия вся. Спасибо большое.
Спасибо, Георгий. Борис, да, интересно по поводу цикличности.
По поводу цикличности, понимаете, я бы не переносил это все механически. И есть такое мнение, что революция происходит там, где люди живут очень и очень плохо. А это зависит. Иногда резкое ухудшение положения. И мы слышали, на самом деле, ответы слушателей. Каждый должен сам за себя. Каждый должен решать свои проблемы. Вот в 90-е годы ждали такого гигантского социального взрыва. А многие люди реагировали традиционным российским способом на проблемы. Кто-то сажал картошку, кто-то воровал, кто-то становил нас начальником или там брата своего старался сделать начальником и разруливать так свои проблемы. Не всегда это оформляется в какие-то протестные действия и в коллективные действия. И одна из проблем нашего общества, ну, мы не хотим решать свои проблемы коллективно. Большие, маленькие. Это факт. Каждый за себя. Если говорить о революции и об оценке ее, этот вопрос поднимался, то у нас не прошел такой процесс проработки прошлого. И, может быть, даже еще более болезненно, когда мы говорим о сталинизме. Этот процесс не пропущен через себя. Вот помните, было популярное слово «покаяние» в свое время. Перестройка, ускорение, покаяние. Ну, чем это кончилось? Никто каяться, собственно, не хотел. А все говорили: сволочь, ты должен покаяться. И вот или ты не покаялся. Так, знаете, это не происходит. И по поводу революции, ну, вот тут то, что Мария говорила, я бы хотел тоже как-то прокомментировать. Отчасти, может быть, популярность того, что называют Великой Октябрьской социалистической революцией сейчас, и нарастание этой популярности, это связано с тем, что общество через себя не пропустило как-то этот процесс, а тоже хотело поминать плюсики на минусики, минусики на плюс, белое покрасить черным и наоборот. То есть сначала вот советский этот миф о Великом Октябре, штурм Зимнего и так далее. Потом, а вообще это не революция, а переворот. Некогда сейчас говорить про это, как оно было на самом деле. Я тоже люблю это выражение. Ну, в общем, как в одной песенке Тимура Шаова: «В такую ночь, чтоб сказку сделать былью, был зимний на гоп-стоп братвою взят». То есть там забежало несколько десятков пьяных матросов, и это тоже неправда. И вот такое поверхностное, легкомысленное отношение к этим событиям, очень сложным и очень большим, ведет к тому, что сейчас тоже отчасти на основе незнания вот идет рост как бы популярности, привлекательности этого события.
Борис, вы знаете, но на самом деле очень долгое время этот советский миф о величии Октябрьской революции, он все-таки консолидировал людей.
Он консолидировал людей, но это тоже было на основе, я вам скажу, незнания. Вот одним из побудительных толчков для меня заняться историей 1917 года было чтение Джона Рида «10 дней, которые потрясли мир». И противоречие между текстом этой книги и мифом сакральным, на котором я был воспитан. Я всех моих студентов заставлял читать, и в советское время они говорили: «О, это антисоветская литература».
Спасибо большое, Борис Колоницкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Общественное мнение». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях были старший научный сотрудник Социологического института Российской академии наук Мария Мацкевич и профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, историк Борис Колоницкий. Вел программу Виктор Разумков. За пультом был Виктор Смирнов. В 14 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Лицом к лицу». На вопросы журналистов отвечает лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров. Ведущий Данила Гальперович. Оставайтесь с нами.
Я не понимаю, где президент? Где губернатор? Где мэр? Мы нуждаемся в помощи. We need
help. Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Все, кто въезжает в Польшу из стран, не членов Европейского Союза, обязаны выбросить имеющиеся при себе мясные и молочные продукты.
Прошли те времена, когда можно было угрозами ограничивать права Ирана.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.